Итак, господа, вы на экране видите картинку, которую мы в тех или иных вариациях часто видим во время наших уроков. Картинка иллюстрирует знаменитое событие во время пасхального седера, когда сидели мудрецы в Нейбраке, и сказана история с Раби Элиэзером, Раби Йошуа, Раби Лазаром бен Азария, Раби Акивой и Раби Тарфаном. Мы с вами уже говорили про некоторых из этих мудрецов. Сегодня мы с вами поговорим про Раби Лазара бен Азарию. Итак, еще его отец был достаточно известен. Мы с вами говорили, что мало того, что Раби Элазар бен Азария вел свое происхождение от Эзры, отец был известен и как мудрец, и как человек, который поддерживает Тору. Есть известное место в Талмуде, в трактате Сота, где упоминается дядя Раби Элазара бен Азария, которого почему-то называют Шимон, брат Азарии. Немножко странное название, Шимон, брат Азарии, да? Не называют Азария брат Шимона, называют Шимон, брат Азарии. И, объясняя это, Талмуд в трактате Сота приводит фразу, где сказано из песни песни царя Шломо, если отдаст человек все добро дома своего за любовь, то заклеймят его презрением. Что здесь имеется в виду? Что значит за любовь? Любовь здесь – метафора Торы и ее изучения. И говорит Ула не в таком случае, как с Шимоном, братом Азарии, или с Раби Йохананом из дома Наси. И дальше объясняется, что Азария занимался бизнесом. Мы знаем, что Раби Элазар бен Азария был очень богатый, но тем не менее он поддерживал материально своего брата Шимона, который изучал Тору. Поэтому заслуга изучения Торы Шимоном частично легла Азарию, папу Элазари бен Азария. Тем не менее, дальше обсуждая эту проблему, Талмуд и дальнейшие комментаторы говорят, что, возможно, человеку лучше жить в бедности, но не брать деньги за изучение Торы. Есть история с Гилелем, который не хотел брать деньги за изучение Торы. Этот вопрос спорят наши мудрецы, спорят позднейшие законоучителя. Я могу сказать только одно. Лучше учить Тору за деньги брата, чем вообще ее не учить. Так или иначе, мы видим, что здесь отец Раби Элазара бен Азарии проявил себя тем, кто пользовал изучение Торы своим братом. Но кроме этого, сам Азария был тоже мудрецом Торы. В Талмуде, в трактате Евамот, когда мудрецы зовут Раби Элазара бен Азарию, там есть такая фраза: «А что есть сын у нашего друга Азарии?» Спросил Раби Доса и сказал, что о нем есть фраза: «Молод я был и состарился, но не видел праведника ставленного и детей его, просящих хлеба». Так вот, Раби Элазар бен Азария, его отца называют друг, хавер. Наши мудрецы обычно называют хавером того, кто достойный человек в плане изучения Торы, в плане соблюдения заповедей. И мы здесь видим, что мудрецы Талмуда называют отца Азарии другом. Значит, он не просто был там бизнесом занимался, но еще в Торе, в принципе, тоже разбирался. Сейчас мы подведем, когда Мишна в трактате Сота подводит жизнь Пуля Белозара бен Азарии, говорится такая фраза: «Когда умер Раби Элазар бен Азария, пасак ошер минахахамим, исчезло богатство мудрецов Торы». Что здесь имеется в виду? Богатство мудрецов Торы и было. Раби Иуда Анаси, который жил в следующем поколении, сказано, что он был очень богат. Но при Раби Элазаре бен Азарии богатство среди мудрецов Торы было естественным явлением. После этого, к сожалению, оно исчезло. До этого было много мудрецов, достаточно богатых. Похоронен Раби Элазар бен Азария в Галилее, недалеко от своего отца, и рядом с ним похоронено еще несколько выдающихся мудрецов Торы, как, например, Раби Элазар бен Рах и Раби Йоси а-Коэн, два ученика Раби Йоханана бен Закая, о которых мы с вами уже говорили. Итак, мы с вами помним, в прошлый раз мы с вами обсуждали вопрос, что Раби Элазар бен Азария был назначен вместо Рабана Гамлиэля. Но почему-то Рабан Гамлиэль называется Рабан. Раби Элазар бен Азария называется Раби. Попробую сделать немножко вообще порядок в этих титулах Талмуда. Только в титулах Талмуда есть Раби, Рав и Рабан. Итак, раби назывались мудрецы Мишны, Танаим, более ранние законоучителя. Рав назывались Амураим, те, кто уже учили готовую Мишну. После раби Иуда Анаси, там заканчивается практически период авторов Мишны, начинается Рабан. Мы знаем, кто у нас был Рабан. Рабан Гамлиэль, известная вещь, и Рабан Йоханан бен Закай. Мы увидим, что все эти люди были руководителями Санедрина. Есть мнение, что этот титул пришел подчеркнуть, что несмотря на то, что в еврейском народе нету царской власти, нету царской династии из дома царя Давида, но, тем не менее, руководитель Санедрина обладает определенными административными функциями. И в этом качестве он как будто бы чем-то отдаленно напоминает царскую власть. Недаром Рабан Йоханан бен Закай просит римлян пожалеть Рабана Гамлиэля. Тут нам нужно разобраться еще с одной важной проблемой. Каким образом и на какой именно должности менял Раби Элазар бен Азария временно Рабана Гамлиэля? Мы обычно всегда это понимаем, что он его сменил на должности руководителя Санедрина, а через какое-то время обратно вернули Рабана Гамлиэля на должность руководителя Санедрина. Не так все это просто. Еще раз посмотрим отрывок из Талмуда, где рассказывается о том, как вернули обратно Рабана Гамлиэля. Я вам напомню, что Рабан Гамлиэль пошел к Раби Йошуа, которого он обидел, попросил прощения, и Раби Йошуа обратился к своим друзьям по Санедрину, что нужно Рабана Гамлиэля вернуть на его должность. После этого Талмуд говорит, говорили после этого мудрецы, как нам поступить, сместить его, то есть сместить ли нам теперь Раби Элазара бен Азарию с поста главы Санедрина? Так ведь мы учили, поднимают святости и не опускают. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что человек, можно поднять его святость, дать более высокую вещь, но уменьшить нельзя. То есть нельзя снять Раби Элазара бен Азарию с его должности. И дальше решили, что Рабан Гамлиэль будет учить 3 субботы, Раби Элазар бен Азария 1 субботу. Вопрос, почему, если относительно Раби Элазара бен Азарию говорят, не опускают? А как же так получается, что Рабана Гамлиэля сняли должности, да? То есть понизили его уровень святости. Не очень эта вещь понятна и, по крайней мере, не согласуется с тем, что мы учили. И когда с Рабана Гамлиэля мудрецы такого вопроса даже не задали. Есть Талмуд в трактате Звахим, на самом деле Мишна, и в Иерусалимском Талмуде эта фраза повторяется. Там буквально сказано следующее, что я этот закон выучил от 71 мудреца в тот день, когда посадили Рабби Элазара бен Азарию во главе Ешивы. Что значит посадили во главе Ешивы? Должность это аналогичная руководителю Санедрина, или это несколько другая должность? Наши мудрецы обсуждают, спорят. К единому мнению на эту тему нет. Но тем не менее, у нас есть очень интересное место из Талмуда, из трактата Ктубот, где приводит завещание Рабби Иуда Анаси. Рабби Иуда Анаси – внук Рабана Гамлиэля, следующее поколение после Рабби Элазара бен Азарии. И там сказана такая вещь. Учили наши мудрецы в Барайте. Когда настал час кончины Рабби, то есть Рабби Иуда Анаси, сказал он, «Мой сын Шимон – мудрец». Мой сын Гамлиэль Наси, руководитель Санедрина. Ханина Бархама воссядет во главе Ешивы. То есть будет руководить, в отличие от руководителя Санедрина, который занимается административными вопросами, представляет евреев перед римлянами. Он будет руководить непосредственно только процессом изучения Торы. Вопрос. Мы здесь видим уже три должности. Мудрец, президент Наси, руководитель Санедрина и руководитель Ешивы. Некоторые мудрецы говорят, что Рабби Иуда Анаси впервые разделил между собой эти две должности. Президент, руководитель Санедрина и руководитель Ешивы. Но многие говорят, нет, это разделение существовало всегда. И то, что забрали у раба Гамлиэля временно, забрали руководство Ешивой. Поэтому вся разница в должностях рабана Гамлиэля и раби Элазара бен Азарии заключается только в одном. Кто когда будет выступать с субботним уроком? Поэтому и спрашивают, чья была суббота? Кто выступал, Рабан Гамлиэль или Рабби Элазар бен Азария? Так вот, видимо, Рабби Элазар бен Азария на всех должностях Рабана Гамлиэля не сменил. Сменил он его только на должности руководителя Ешивы, которая была совмещена с должностью руководителя Санедрина. А после того, как Рабан Гамлиэль извинился, вот эту вот должность руководителя Ешивы, они поделили тоже не совсем пополам. Большая часть ушла к Рабану Гамлиэлю. Кстати, то, что здесь называется у Рабби Иуда Анаси, Рабби Шимон мудрец, имеется в виду, есть руководитель Санедрина и председатель в суде. При Рабане Гамлиэле председатель в суде, по всей видимости, был Рабби Йошуа бен Хананья, поэтому Рабби Йошуа бен Хананья спорит часто с Рабаном Гамлиэлем. Есть еще один момент, который доказывает, может быть, немножко истинность того, что я говорю. Дело в том, что в то время еще не до конца было установлено аха, как то дом Гилеля или дом Шамая. И мы с вами видим многих учеников Шамая в Бет-Мидраше. Мы видим Рабби Тарфана, мы видим Рабби Лезера бен Уркинуса. Так вот, когда мудрецы обсуждают, кем же заменить Рабана Гамлиэля, ни Рабби Тарфан, ни Рабби Лезер бен Уркинус, эти имена даже не поднимаются. Это были ученики Шамая, видимо, весь вопрос был в конфликте между двумя школами, школой Илеля и школой Шамая. Поэтому искали мудреца из школы Гилеля, который подходит под всем остальным параметрам. Этим мудрецом был Рабби Элазар бен Азария. Есть еще одна очень интересная Драша, очень интересный комментарий в Талмуде Раби Элазара бен Азарии, который многое нам на что-то проливает свет. И еще толковал он, Раби Элазар бен Азария: «Господа превознес ты ныне, и Господь превознес тебя ныне. Сказал святой благословен он народу Израиля: вы сделали меня единым в мире, я сделаю вас чем-то единым в мире. Вы сделали меня единым, как сказано: слушай, Израиль, Господь Бог наш един. И я вас сделаю чем-то единым в мире, как сказано: кто подобен народу твоему Израиля, народу единственному на земле». Элазар бен Азария здесь учит, можно сказать, такое прославление еврейского народа, подбодрить евреев, немножко в них, так сказать, дух бодрости, что не все так плохо. Почему он вынужден был сделать? Так, есть замечательная книга, есть такой раввин Ицхак Айзек Алеви, жил в начале 20 века, он написал историческую, как бы, о всех мудрецах, о еврейской истории, Дарот Ришоним, первое поколение. Так вот, по Раби Элазара бен Азария он говорит несколько вещей. Во-первых, Раби Элазар бен Азария какое-то время руководил Санедрином, после того, как умер Рабан Гамлиэль. Но он объясняет, почему Раби Элазар бен Азария находился, значит, в городе Лот. Раби Элазар бен Азария пытался увеличить изучение Торы. И из-за того, что он увеличил изучение Торы, римлянам это, возможно, не понравилось, появилось много учеников, он должен был скрываться. Какое-то время небольшое. То есть мы видим, что еврейский народ после разрушения храма, вроде бы уже есть автономия, все, но тем не менее мы чувствуем себя очень неуверенно. Чтобы подчеркнуть дальнейшее скатывание вот этой неуверенной ситуации, я вам приведу несколько фактов. Вы знаете, что у евреев всегда был календарь, который определяли по свидетелям. И мы учим в многих местах Мишны и Талмуда, пришли свидетели, они смотрят, календарь такой, календарь всякой и так далее. Вот. Значит, при потомке Раби Иуда Анаси, его называли Гилель II, это был 359 год, примерно 200 лет после Раби Элазара бен Азария, Гилель II постановляет, что у евреев будет календарь определяться не свидетелями, а определяться заранее все рассчитано. То есть у нас теперь мы открываем книжечку, и мы уже заранее знаем, когда какой праздник. Почему он вынужден был отказаться от свидетелей? Потому что усилили сильно гонения римской власти на евреев. Примерно вскоре после этого уже при нем установилась христианская религия в Римской империи. Император Феодосий I, который приходит к власти через 20 лет примерно после установления постоянного календаря, издает декреты, эдикты, в которых практически пытается уничтожить все остальные религиозные культы, традиции в Римской империи. При нем последний раз проводятся Олимпийские игры, потому что это было языческое мероприятие, которое до этого было главным спортивным мероприятием Греции 11 веков. Что интересно, Феодосий запретил изучение и преподавание математики и астрологии, хотя и до его указа она связывалась с магией, колдовством, и занятия ей жестоко карались. Так вот, вот это вот подавление, оно потихоньку-потихоньку началось уже во времена Раби Элазара бен Азарии. Поэтому со временем исчезает титул «Рабан». Римлянам не нужно, чтобы у евреев был свой сильный официальный представитель. Поэтому Раби Элазар бен Азария и хочет поддержать дух еврейского народа, чтобы они не падали духом. Не все так плохо. О, эту картинку вы уже видели, некоторые из вас, которые были на прошлом уроке. Мы немножко более подробно сейчас поговорим и обозначим здесь проблему. Итак, в тот день, говорит Талмуд, когда Раби Элазар бен Азария был назначен главой Санедрина, удалили привратника, стоявшего у входа учения, и были допущены туда ученики, тогда как прежде Рабан Гамлиэль провозглашал: «Всякий ученик, который внутренне не таков, как внешне, да не войдет в дом учения». Талмуд продолжает рассказ об этих событиях и говорит: «В тот день было добавлено множество лавок для новых учеников, не имевших прежде возможности заходить в дом учения». Сказал Раби Йоханан: «Спорили об этом Аба Йосеф бен Дастай и учителя. Один говорил 400 лавок, другой говорил 700 лавок». Сказано, что когда Рабан Гамлиэль это увидел, он расстроился, что неужели он своими действиями отвращал Тору от Израиля. Ему сон, белые сосуды, полные праха внутри. Показать, что ученики не таковы. Причем здесь лавки? Мы видим перед вами дилемму. Вот есть люди, но не говорят, сколько пришло людей, говорят, сколько добавлено лавок. Люди, видимо, были по уровню немножко такие, как лавки. Тем не менее, Раби Элазар бен Азария, который тоже это понимал, говорит: мы всех их привлекаем в Бет-Мидраш. Это не значит, что эти люди не должны были учить Тору. Должны, но мы их готовы впустить даже в самую высшую академию. Почему? Пусть они лучше будут с нами поближе. Мы на них посмотрим, мы их изучим. И если там у них даже есть какие-то проблемы, мы не дадим возможности этим проблемам распространиться. Я вам, кстати, скажу, есть известная вещь. Был великий мудрец Хазон Иш, кстати, уроженец Белоруссии, нашей родной, моей. Вот. И сказано, что Хазон Иш учился с детьми. Каких детей он брал себе учиться, именно тех, про которых была опасность, что они вообще оставят Тору. И один из таких детей стал потом известным писателем, писал книги, его звали Хаим Граде, книги на идыше. Но даже когда Хаим Граде оставил Тору, он пишет письмо Хазон Ишу, в котором говорит: Хазон Иш уже тогда уехал в землю Израиля, в Палестину, Хаим Граде живет в Вильнюсе. Когда-то и Хазон Иш жил в Вильнюсе, они вместе там учились. И Хаим Граде ему пишет, что я мечтаю приехать в Святую Землю, и вся моя мечта – поселиться рядом с моим учителем и учить от него Тору. Это говорит человек, который все оставил. То есть мы видим, видимо, учеба у Хазон Иша, она вот так бы просто бесследно не проходила. Какой-то след оставляла в душах учеников. Итак, мы видим, Раби Элазар бен Азария вовлекает всех в процесс изучения Торы. Мы это видим еще в одном месте. В принципе, возможность включить в себя разные мнения, возможность воспринять их – это определенная открытость. Именно благодаря этой открытости сказано в Талмуде: за закон принято мнение дома Гилеля. Итак, Талмуд в трактате Эйрувин. Сказал Раби Аба со слов Шмуэля: «Три года спорили дом Гилеля и дом Шамая. Эти говорят, Аллаха следует нашему мнению, а те говорят, Аллаха следует нашему мнению. Раздался Бат-Коль, голос небес, и сказал: и то, и другое слово Бога живого, но Аллаха по мнению дома Илеля». Почему по мнению дома Илеля? разные высказывания наших мудрецов помогают нам понять разные стороны истины. Даже если какое-то мнение не принято за закон, это мнение помогает лучше понять закон. Поэтому мы учим все мнения. Когда становится вопрос, как поступать, безусловно, должно быть одно мнение. Тут нам хотят сказать, в изучении Торы нет проигравших, нет победивших. Все они получают прибыль, как бы, да, они постигают Тору, и тот, чье мнение принято в качестве закона, и тот, чье мнение может быть в качестве закона не принято. Подтверждение этому мы приведем еще один отрывок из Талмуда, который мы тоже с вами учили, где рассказывается, как Раби Йоханану пришли его ученики, и он их спрашивает, что нового было в доме учения. Но они, как ученики, говорят, ученики мы твои, твою воду мы пьем. Имеется в виду, Тора – это вода, вся мудрость только от тебя. На что же он им говорит? Нет урока в доме учения без нового слова. Чья суббота была нынче? Кто учил? Кто исполнял обязанности руководителя Ешивы? Суббота раби Элазара бен Азарии была нынче. О чем же говорили? Говорили о заповеди «Ваякель» – «Собери весь народ», когда царь, вы видите на картинке, раз в 7 лет евреи приходили в Иерусалим, и царь читал книгу Торы, книгу Дворим. И там мы учим, что приводят всех. Приходят мужчины изучать Тору, женщины приходят слушать, а дети, чтобы награду получили те, кто их привел. Мы видим, что раби Элазар бен Азария говорит, всех в Бет-Мидраш, мы всех собираем, у каждого есть свой удел в Торе. Кто-то учит, кто-то слушает, а кто-то дает возможность получить награду тому, кто его сюда привел. И сказал им раби Йошуа, драгоценная жемчужина была у вас в руках, и вы хотели скрыть ее от меня, говорит он с удивлением. Потому что раби Йошуа, как ученик Гилеля, все легитимные мнения в Бейт-Мидраш нужно привести. Это то, что делает и раби Элазар бен Азария, и раби Йошуа, оба ученики Гилеля. Они к другому мнению относятся, легитимному мнению, они относятся легитимно. Так. О. Есть, тем не менее, при всей легитимности мнений нужно все-таки создать какую-то систему. И раби Элазар бен Азария продолжает объяснять. А также начал он и истолковал. Слова мудрецов подобны стрекалам и посаженным гвоздям. Что такое стрекало? Вы видите картинку. Вот здесь вот стрекалы из Индии 17 века, которым, чтобы он шел в нужном направлении. Стрекалом еще могли называться шпоры, потому что тот, кто в шпорах тоже пришпоривает животное, и животное идет в нужном направлении. Так вот, раби Элазар бен Азария говорит, слова мудрецов подобны стрекалам и посаженным гвоздям, собирателям даны от единого пастыря. Почему слово Тору уподоблено стрекалу? Дабы научить себя, как стрекало направляет скотину по борозде, чтобы дать жизнь миру, так и слова Торы направляют изучающих ее, отвращая от путей смерти и ведя к путям жизни. То есть нужно стрекало, нужно шпоры, чтобы животное шло в правильном направлении. Точно так же и слова Торы являются этими стрекалами, которые ставят еврея в правильном направлении. На это говорит Талмуд. Может, скажешь ты, как сериалы вихляют, так и слова Торы вихляются, да? Что их можно понимать по-разному, правда разная, желание, получить инструмент в руке и так далее. Вот. Писание подобно гвоздям. Что значит подобно гвоздям? Гвоздь он вбитый, гвоздь постоянный, гвоздь не собьется, но... И Талмуд задает вопрос, может, ты скажешь, как гвоздь уменьшается, но не прибавляется, так и слово Торы уменьшается, не прибавляется. Однако Тора говорит посаженным, не говорит забитым гвоздям, говорит посаженным гвоздям. В чем смысл слова посаженным? Когда мы садим дерево, оно развивается, оно не статично, оно растет и множится и так далее. Собиратели – это ученые мужи, что сидят в собраниях, изучают Тору. Одни определяют что-то как нечистое, другие как чистое. Один запрещает, другие разрешают. Человек может сказать, как мне тогда учить Тору? Но Тора отвечает, все это дано нам от единого пастыря. Один Бог дал эти слова, один кормилец произнес их из уст Господина. Все это от Творца. И уподобь ты уши свои воронкам, обрети сердце понимающее, внимай, как словам тех, кто определяет нечто как нечистое, так и словам тех, кто определяет его как чистое. И слова запрещающих нечто, и слова разрешающих его, и слова тех, кто объявляет нечто негодным, и слова тех, кто объявляет его годным. То есть говорит нам Рабби Элазар бен Азария, Тора нас и направляет, и дает возможность развиваться. И чтобы мудрецы называются собирателями, то выбрать правильный путь, мы должны собрать все легитимные мнения. Вне зависимости от того, приняты они в качестве закона, мы собираем все легитимные мнения в Бет-Мидраше, которые только могут быть. Видите, какой красивый вот этот вот для погонки слонов 17 века из Северной Индии. О. Мы сейчас с вами недавно процитировали фразу из книги Коэлет, где сказано речи мудрецов как стрекала, как гвозди, посаженные, утолщенные кверху, переданы одним пастырем. Это книга Коэлет. И в книге Коэлет, книга Коэлет Экклезиаст, книга, которую, значит, написал царь Шломо, объясняют наши мудрецы, объясняют Раши, почему уподоблено гвоздям посаженным. Потому что, с одной стороны, гвоздь, он вбит, он постоянный, так и слова Торы постоянные, они неизменны, да, не то, что кто-то говорит, вот вы знаете, там свинину раньше нельзя было есть, потому что не было холодильника, а сейчас холодильник есть. Ни при чем. Слова Торы постоянные, но с другой стороны, они посаженные, они растут, они объясняют нам явления в мире, которых до этого мы даже и не знали. Ко всему этому мы можем подойти с помощью, значит, слов Торы. Есть еще некоторые объяснения, почему слова мудрецов уподобляют, значит, уподобляют вот этим, значит, гвоздям, да, что, как я уже говорил, это Мидраш Коэлет, что там сказано, что корова при помощи того, что она пашет, она дает жизнь нашему миру. Точно так же слова Торы, направляя наше сердце, его и изучающих Тору, направляют его на пути жизни. То есть, с одной стороны, гвоздь мы забили, но с другой стороны, это не просто гвоздь, это еще и растение, которое растет и дает какой-то результат. Мы здесь сразу можем увидеть, большую разницу между Раби Элазаром бен Азари и Рабаном Гамлиэлем. Скорее всего, это не Рабан Гамлиэль, который из Явне, но тем не менее, это традиция, которая была и у Рабана Гамлиэля в Явне тоже. Так вот, Рабан Гамлиэль часто повторял, Мишна в Перке, вот, «Действуй наставником того, кто сведущ в законе, и избегай самостоятельно принимать решения в неоднозначных ситуациях, и не привыкай отмерять десятую часть урожая на глаз». Да, безусловно, у каждого человека должен быть наставник. Но на что каждый делает упор, это показательно. В Талмуде, в трактате Хагига, мы уже с вами говорили, Раби Элазар бен Азария сказал, «И уподобь ты уши свои воронкам, обрети сердце понимающее и внимай, как словам тех, кто определяет нечто как нечистое, так и словам тех, кто определяет его как чистое, и слова запрещающих нечто, и слова разрешающих его, и словам тех, кто объявляет нечто негодным, и словам тех, кто объявляет его годным». И вот какие слова произнес он, Раби Йошуа: «Блаженно поколение, в котором живет Раби Элазар бен Азария. Это поколение не может называться сиротой». Раби Элазар бен Азария говорит: «Сделай ухо воронкой. Все это в ухо должно входить. Самая разная информация. Слова такие, слова сякие. Это только знание всех нюансов. Кто за, кто против, поможет тебе объективно разобраться, объективно понять ситуацию. Уподобь ты уши свои воронкам», говорит Раби Элазар бен Азария. Это его подход. Рабан Гамлиэль говорит: «Сделай своим наставником того, кто сведущ в законе, избегай самостоятельно принимать решения». Мы видим тут немножко разные звуки. Был выдающийся мудрец, комментатор Талмуда, по-моему, 16-17 век, Маршо, Раби Шмуэль Эдельс. Кстати, Эдельс, его звали по имени его тещи Адели, поскольку теща помогала ему очень изучать Тору, и он построил большая синагога, кстати, синагога, которую он построил в Остроге, это Украина, сейчас реставрируется. Так вот, Маршо уподобляет этот пример следующему. Он говорит: у нас есть мельница. И здесь вы на картинке можете видеть два вида мельницы. В мельницу ссыпается много всего самого разного. Жмыхи иногда могут попадать, зерна разного качества, ничего не то самое. В древности вот мельницу могли крутить, этот круг сюда сыпать. Здесь вот такая мельница. Мелим, 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 мелим. Самые разные вещи. Отсюда вот высыпается немножко муки. Кстати, я знаю, что в Могилеве есть музей истории города, там, значит, недалеко от филармонии, и там такая вот, именно вот такая мельница там стоит, и даже можно немножко помолоть и посмотреть, как это работает. Так вот, Маршо сравнивает наши уши с мельницей, как бы, да, все туда засыпаем, разные мнения туда заходим, слушают такой урок, слушают другой урок, в результате лучше понимает смысл. Кстати, я вот буквально вчера с кем-то говорил, и я ему советовал, если у тебя есть какой-то вопрос истории, который ты не понимаешь, лучше прочитать несколько разных книг, посмотреть, которые объясняют это по-разному. Может быть, как какое-то объяснение поможет тебе лучше понять то, что одна книга не могла найти лучшие слова для того, чтобы ты понял, может быть, какая-то другая, другой человек, он больше настроен на твою волну, и ты поймешь то, что здесь в данном законе хотят до тебя донести. Вот это вот мнение Маршо, так объясняет Маршо, Раби Шмуэль Эдельс. Раби Элазар бен Азария, есть мишна, которая до нас дошла от него в Пиркей Авот. Почитаем вначале эту мишну, поймем немножко, что здесь говорится. Рабби Элазар говорил, если нет Торы, нет морали, нет морали, нет Торы. Есть другой перевод, здесь более хороший, говорят, не морали, дерех эрец. Дерех эрец имеется в виду, как человек себя ведет в этом мире, могут быть, включаться разные аспекты, может быть, мораль, может быть, заработок, пропитание и так далее. Если нет мудрости, нет трепета перед Творцом. Если нет трепета перед Творцом, нет мудрости. Если нет проникновения в суть вещей, нет знаний. Если нет знаний, нет проникновения в суть вещей. Если нет муки, нет Торы. Если нет Торы, нет муки. И он часто повторял, чему подобен тот, у кого стремление искать повеление Творца? Мудрость преобладает над стремлением исполнить их. Вы уже помните, мы уже встречали этот спор, что более важно – соблюдение или изучение Торы. Дереву с раскидистыми ветвями и слабыми корнями. Налетит ветер и выдернет его из земли, и бросит на землю, как сказано, и будет он, как можжевельник в степи, и не увидит прихода блага, и станет жить в выжженной солнцем пустыне, в необитаемом краю солончаков. А чему подобен тот, у кого стремление исполнить повеление Творца преобладает над стремлением искать их мудрость, дереву с негустой кроной, но с мощными корнями. Даже если налетят на него все ветры мира, не сдвинут они его с места, как сказано, и будет он, как дерево, посаженное у воды, и потянувшее корни свои к потоку, и не почувствует оно прихода зноя, и листва его будет зелена, и засушливый год не будет страшен, не перестанет плодоносить. Фактически Рабби Элазар бен Азария хочет сказать следующую вещь. Человек, который в первую очередь стремится исполнить повеление Творца, его связь с Творцом, связь с еврейским народом намного более сильная, чем тот, кто видит в этом в первую очередь мудрость. Я вам скажу, что на всех этапах истории еврейского народа простые бесхитростные евреи, которые, тем не менее, у них немного, может быть, знали Тору, но у них была главная мысль исполнить повеление Творца, они лучше переносили испытания, чем те, кто были, может быть, мудрецы, философы, но с точки зрения соблюдения не так сильны. Очень яркий пример этого мы видим в Испании, когда были гонения на евреев Испании, было изгнание евреев из Испании в 1492 году. Крестились, к сожалению, многие раввины, философы, мудрецы, потому что мудрость – это здорово, но мудрость всегда дает возможность человеку обмануть себя. Человек, который хочет обмануться, он, как правило, и обманывает. А сейчас мы глобально немножко посмотрим, о чем здесь речь. Рабби Элазар бен Азария говорит, все эти сферы связаны между собой. Нельзя достичь успеха в одной, совсем отложив другую сферу. Между ними есть огромная связь. И есть комментарий Рабейну Йона, был такой большой мудрец, кстати, тоже жил в Испании. Он говорит следующую вещь. Сказано, мы перевели, там нет Торы, нет морали, потому что что такое мораль? Он говорит, многие принципы, на которых построена мораль, даже современная, они идут из Торы. И чтобы правильно их понять, да, нам нужно знать Торы. И без знания Торы его познания в области морали не будут цельными. С другой стороны, без морали нет Торы. Тот человек, который себя не исправил, свои моральные качества, его Тора никогда не будет совершенной. И, к сожалению, есть такие люди, которые, может быть, знают много Торы, но они аморальные, и часто с помощью Торы они могут понять лучше, как кого-то надурить, как кого-то это, как грехи свои объяснить. Потому что это, знаете, это как в современном мире. Я знаю, у нас тут на уроке юристы присутствуют. Человек, который знает закон, он лучше понимает, как обманывать государство. И если такой человек, он не высокоморальный, у него в руках страшное оружие. То же самое и знание Торы. И, кстати, нам наши мудрецы приводят. Было два таких человека. Был Доег Адами, советник царя Давида, еще второй же. Они, зная очень много Торы, тем не менее, использовали эту Тору во вред, чтобы дать выход всем, значит, дать выход всем своим страстям. То же самое, если нет страха перед Богом, нет мудрости. Потому что настоящая мудрость способна быть только когда у человека есть страх перед Творцом. Если его нету, то мудрость не осуществляется. Но и страх перед Творцом без мудрости невозможен. Потому что если у человека нет мудрости, он боится Бога, но не знает, что важно, что не важно, чего бояться, чего нет. Это, знаете, на что похоже, как в наше время говорят, главное одеть маску и перчатки. А потом человек, когда хочет там что-то скушать или по телефону набрать, он, знаете, зубами перчатки достает со своих рук, и, ну, дальше уже занавес падает. Может быть, все, что хочешь. Это то, что называется «нет мудрости, нет страха». Чтобы был страх перед Творцом, должна быть определенная мудрость. Какие вещи важны, какие нет. И Мораль был такой большой мудрец, который жил в Праге, 16 век. Он сказал, значит, следующую вещь, что Рабби Акива перед этим говорил, смех и легкомыслие приводит человека к разврату. Что здесь он имел в виду? Одно.
Вас не слышно.
О, то есть, если нет Торы, значит, Рабби Элазар бен Азария жил в эпоху вместе с Рабби Акивой. Мишна, которую сказал Рабби Акива, следует перед этой мишной. Рабби Акива говорит, смех и легкомыслие приучают человека к разврату. Объясняет Мораль. Он имеет в виду, что одно зло тянется за другим. Поэтому вслед за его словами помещены слова Рабби Элазара бен Азарии, что это верно не только для дурного, но и для хорошего. То есть, если нет Торы, нет мирских занятий. Нет мирских занятий, нет Торы. То есть все связано между собой. Дурные вещи ведут к дурному, хорошие вещи поддерживают одно другое. Это то, что хочет сказать нам Рабби Элазар бен Азария. Это его наставление в области морали, которое он нам оставляет, чтобы мы им пользовались, чтобы мы знали. Конечно, человек может сказать, ну, у меня этого нет, как я получу того? Человек должен стараться совершенствовать себя сразу в нескольких аспектах. То, что сказал Рабби Элазар бен Азария, даст возможность, может быть, человеку здраво себя оценить, не возгордиться, не решить, что он уже, значит, очень много знает Торы, поэтому он может себя вести в моральном плане непонятно как. Тора должна отражаться на его поступках, то, что он изучает. Не значит, что у него Торы нет, она несовершенна. То есть он еще не достиг идеала. Господа, мы с вами сейчас учимся в момент, когда у нас значит, три недели, да, которые называются Бейна Мицарим.